эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Сидикова за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня среда, 25 января. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Открытие экономического форума в Давосе. Бесплатные перевозки футбольных болельщиков в Польшу и на Украину на чемпионат 2012 года. Визит президента России Дмитрия Медведева в МГУ в Татьянин день. В связи с этим центральная тема нашей программы – какую роль играет студенчество в общественной жизни России. Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Сегодня начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе. Он завершится в воскресенье, 29 января, то есть накануне саммита Европейского Союза, который, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, должен сыграть важную роль в разрешении долгового кризиса в зоне евро. Именно судьба евро будет главной темой обсуждения на форуме, в этом уверен научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Мероприятие, о котором мы говорим, носит громкое название «Всемирный экономический форум». Оно считается очень престижным, важным. Все-таки в чем оно заключается?
Ну, во-первых, это Всемирный экономический форум номер один. Сейчас развелось очень много экономических форумов. Мы знаем даже Петербургский экономический форум. Но, конечно, ничто не может сравниться с Давосским. Там встречаются ведущие политики, экономисты, эксперты, финансисты, предприниматели и обмениваются своими воззрениями, точками зрения на мир. Ну а политики пытаются также, кроме того, выставить свою страну в выгодном свете, как привлекательный объект для инвестиций. Там никаких формальных решений не принимается.
Но почему же тогда это мероприятие считается настолько престижным?
Таких мероприятий мало, это многосторонняя встреча, так сказать, элиты самых различных стран мира, в том числе лидеров мировой экономики. В этом их значение. Какие-то, естественно, проходят там, может быть, закулисные переговоры, но не в этом суть давосских встреч. Это, в общем-то, так сказать, разговор. Ну, вот мне лично, например, очень нравится экспертная группа Всемирного экономического форума, которая составляет такой рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира. Россия в прошлом году была на 63-м месте. Ну, а по ряду показателей вообще попадала в худшую двадцатку, а то и десятку. Ну, например, по защищенности прав собственности. Но главной темой, конечно, будет проблемы зоны евро. Это доминирующая тема, абсолютно доминирующая. Это будут обсуждать. Россия сейчас никакого интереса не представляет. Она и несколько лет назад уже не представляла никакого интереса как объект инвестиций. А вот главная тема, это, конечно, будет зона евро. Будут представлены разные точки зрения совершенно. Я думаю, будет спор, будет дискуссия.
Андрей Шароградский беседовал с Андреем Заостровцевым. С точки зрения эксперта согласен и президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
По последней информации, значит, Фонд финансовой стабильности отказывается пока подписать следующий транш Греции, поскольку не достигнута договоренность с кредиторами о дисконте по долгам, сколько будут списывать, 50% или 70%, и какие будут проценты по облигациям, которые выпускаются взамен. И поэтому угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для, в общем, всего мирового финансового рынка, поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зона евро должна мужественно просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенное мнение.
Не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что не готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство, так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономику Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкса, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим, и могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что, ну, они готовились ведь к этому, найдены уже дополнительные источники поставки, там ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут скакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решаться на военный конфликт с США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. Тогда мировой рынок полихорадит. Само по себе эмбарго, я не думаю, что приведет к скачку цен.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. Там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ. Мы их, боюсь, сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тема будет обсуждаться вот в таком ключе.
Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев о форуме в Давосе и об экономических проблемах мирового сообщества. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, выступая с ежегодным посланием о положении страны, осудил экономическое неравенство в Америке и пообещал принять меры для восстановления экономики. В своей речи Обама предложил повысить налоги для богатых американцев, доходы которых превышают $1 миллион в год. Правительство Москвы и оппозиция пока не достигли соглашения о маршруте проведения шествия за честные выборы 4 февраля. Ассоциация «Голос» сегодня запускает портал «Карта нарушений на выборах 2012», куда можно будет обратиться в связи с нарушениями в предвыборный период и день голосования. Следственный комитет России возьмет объяснение у представителей средств массовой информации, в которых была размещена видеозапись разговора депутата Госдумы Геннадия Гудкова и оппозиционного политика Владимира Рыжкова. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что готов к сотрудничеству с выбывающим из президентской гонки кандидатом от партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Об этом он написал в своем блоге в Твиттер. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает обыски и задержания оппозиционеров в Казахстане в рамках уголовного дела против активистки женаазенского стачечного движения Жангуль Амировой и других лиц, сообщает «Интерфакс». В Тегеране арестован иранский журналист, реформист Саид Разави Факих. Сообщается, что Факих был задержан в аэропорту по прибытии из Парижа, где он жил, и доставлен в тюрьму. Причина ареста неизвестна. Закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи будет подписан президентом Франции в течение 2 недель. Об этом объявила канцелярия Николя Саркози. Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе, выступая во вторник в парламенте страны, заявил, что Париж не планирует немедленного вывода своего воинского контингента из Афганистана. В Египте завтра будет отменено чрезвычайное положение, действовавшее более 30 лет. Оно было введено в 1981 году после убийства экстремистами президента страны Анвара Садата. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 19 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы — алфавит инакомыслия, брейк. Заканчивая разговор о фигурах и событиях на букву «Б», авторы цикла подводят промежуточный итог. После серии на букву «А» был антракт, теперь брейк. Кто забыт? Кто попадет в алфавит не под своей фамилией, а под названием своей книги? Брейк — остановка в пути. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». В театре драмы и комедии на Таганке премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Его поставил создатель и лидер Пермского театра «У моста», лауреат премии «Золотая маска» и национальной премии Чехии режиссер Сергей Федотов. В ролях Дмитрий Высоцкий, он вернулся в театр после ухода Юрия Любимова, Мария Полицеймака и Татьяна Жукова, Татьяна Сидоренко, Игорь Пихович и совсем молодые актеры труппы, рассказывает Марина Тимашева.
В свое время именно Пермский театр «У моста» открыл России одно из самых мощных в современной драматической литературе имен — Мартина Макдонаха. «Калека с Инишмана» принадлежит так называемой «Аранской трилогии». За нее Сергей Федотов был номинирован на «Золотую маску», а в Москве он работает впервые.
Из 160 спектаклей большее количество спектаклей, конечно, поставлено в театре «У моста». Ну, где-то 15 в Чехии, 10 в Польше, спектаклей 20 в городах России. Вот на 50 лет жизни занесло сюда, в Москву.
Пригласил Сергея Федотова новый художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин.
Валерий Сергеевич год назад приезжал в Пермь, и он после спектакля попросил сказать артистам свои впечатления и сказал, что был потрясен, что увидел театр, который ему напомнил Таганку первых лет. И он летом позвонил и сказал, что: «Сергей Павлович, хочу, чтобы вы сделали спектакль на Таганке». И сразу появилась мысль по поводу «Калеки», потому что «Калека» Макдонаха – это театральный манифест нового театра. Казалось, что артисты Таганки – это невероятно тренированные, работоспособные, честные артисты, которые умеют работать по 12 часов. Артисты Таганки умеют играть ярко, умеют играть шаржево, умеют играть очень броско.
Сереж, значит, труппа здесь не монстры, но Любимовым они воспитаны.
Ни одного монстра не видел. Любимов воспитал артистов, которые умеют работать, которые готовы к новым театральным формам. Они готовы к этому, потому что они воспитаны Любимовым.
По сюжету на остров Инишман приезжает голливудская съемочная группа, и изо всех претендентов на участие в фильме выбирают сироту и калеку Билли. Он отправляется в Америку, но на роль его не утверждают, он возвращается во свояси. К тетушкам, которые вырастили его и воспитали, к Хелен, в которую он влюблен, к доктору, который его лечит, к продавцу новостей Джонни Паттенмайку и его мамаше-алкоголичке. Эту роль играет Мария Полицеймака, одна из старейшин труппы.
Я спрашиваю, вы воздерживаетесь от спиртного, миссис О'Дугал?
Воздерживаюсь от спиртного, или почти воздерживаюсь от спиртного.
Если она имеет кружку пива время от времени, вреда никакого.
Да, вреда никакого.
Даже на пользу.
Даже на пользу.
Главное, не больше одной кружки пива, тогда да.
Главное, не больше одной кружки, тогда да. Ну, иногда один стакан виски время от времени.
Что значит время от времени?
Крайне редко.
Крайне редко. Иногда за завтраком.
За завтраком, черт возьми.
Джонни Фатинмаль, ты что, не понимаешь? Нельзя давать тебе настолетней женщине виски на завтрак.
Нравится ей этот доктор, нравится. И она тогда не будет.
Да, я не откажусь от глоточка виски. Да, хотя предпочитаю спирт.
Но не дает же он вам спирт.
Нет, не дает.
Вот,
не дает.
Не дает.
Не дает. Только по праздникам.
Что значит по праздникам?
Пятница, суббота, воскресенье и понедельник.
Спектакль театра на Таганке, конечно, похож на постановку театра у моста. С маленькой сцены на большую перенесены декорации, звучит та же музыка, действие начинается теми же кадрами документального фильма «Человек из Арана», снятого в 1934 году Робертом Флаерти. Даже в интонациях и манерах персонажей много совпадений, но артисты Таганки менее эксцентричны, чем их пермские коллеги. Оттого спектакль сентиментален больше, чем требует того черные комедии Мартина Макдональда. Зато зрителям такое прочтение ближе. Все предпремьерные показы прошли при аншлагах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Она посвящена обращению Барака Обамы перед Конгрессом. Рубрику подготовил Юрий Жигалкин.
Выступление президента Обамы было необычно долгим, затянулось более чем на час и содержало многочисленные предложения, в основном касающиеся стимулирования экономики. О ключевых положениях речи рассказывает Алан Давыдов.
В ежегодном послании Конгрессу о положении страны Барак Обама призвал не дать угаснуть американской мечте. Президент предложил экономическую повестку дня, основанную на стимулировании производства, энергетики и образования. Осудив неравенство доходов, Обама призвал радикально реформировать систему налогообложения, чтобы избавиться от диспропорций, позволяющих самым состоятельным американцам платить налоги по более низким ставкам, чем представителям среднего класса. Миллионы американцев, которые работают не покладая рук и изо дня в день играют по правилам, заслуживают того, чтобы государство и финансовая система действовали так же. Настало время применять единые правила сверху донизу. Никаких дотаций, никаких финансовых вливаний, никаких благовидных предлогов. В нынешней предвыборной кампании налогообложение является вопросом, вызывающим наибольшие распри. Президент Обама, который, несмотря на вялый экономический рост и высокую безработицу, добивается переизбрания на второй срок, сознательно, по словам наблюдателей, пытался сыграть на раздражение избирателей из среднего класса, недовольных деятельностью финансистов с Уолл-стрит. Сегодня я прошу министра юстиции создать специальное подразделение прокуроров федерального и штатного уровней, чтобы расширить расследование злоупотребления в ходе кредитования и портфелизации рискованных займов, которые привели к ипотечному кризису. Эта группа привлечет к ответственности тех, кто нарушает закон, ускорит помощь домовладельцам и поможет закрыть страницу эры безрассудства, причинившего вред многим американцам. Стремясь подчеркнуть контраст между ним и его республиканскими оппонентами, Обама сообщил, что направляет в Конгресс план, который, по его словам, позволит каждому ответственному домовладельцу экономить на ипотечных выплатах до $3000 в год, благодаря применению исторически низких ставок рефинансирования. Однако наблюдатели не сомневаются, что это и другие инициативы Обамы встретит сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Прокомментировать это выступление я попросил американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Я бы рассматривал эту речь как часть предвыборной кампании, говорит Джон Сэмплс. Президент пытается сформулировать свои основные предвыборные лозунги, определить главные темы, которые, по его мнению, найдут отклик у избирателей. Вряд ли стоит воспринимать доклад о положении страны как план действий. Кое-кто сегодня упрекает президента Обаму, что обещания, данные им во время предыдущих подобных выступлений, не были выполнены. Но подобные речи, по крайней мере, в обозримом прошлом, были памятны не тем, какие цели ставил перед страной президент, а редкими меткими фразами, которые стали символами эпохи. Как, например, заявление Билла Клинтона в своем докладе о положении страны в 1996 году, который объявил после поражения демократов на выборах в Конгресс о том, что эпоха гигантского правительства в прошлом. Сейчас президент Обама пытается четко размежеваться с республиканцами в глазах избирателей, заявляя, что он стоит за равенство возможностей, за утверждение экономической системы, справедливой для всех. И это главное, по его словам, что отделяет его от республиканцев и их кандидатов. Как вы считаете, может ли такой призыв найти отклик у большинства американцев? Очевидно, что сам президент верит в то, что это близкое большинство американцев идея. Но, на мой взгляд, такой подход мало напоминает прагматизм Клинтона и гораздо ближе идеологическим установкам Альберта Гора, когда он пытался использовать подобные мотивы неравенства во время своей кампании 2000 года, противопоставляя средний класс преуспевающему меньшинству, вместо того, чтобы превозносить экономические успехи эпохи Клинтона. Тогда Ал Гор проиграл. Исторические свидетельства эффективности такой установки в качестве предвыборного тезиса неубедительны. Это был американский политолог Джон Сэмплс. О том, насколько реалистичными выглядят экономические положения речи президента, я попросил рассказать профессора экономики Михаила Бернштама.
Экономические предложения президента точно раскладываются на две части. Одни из них весьма полезные и, может быть, даже осуществимые, другие в достаточной степени бесполезные и, может быть, даже опасные. Из опасных надо упомянуть прежде всего его предложение субсидировать перефинансирование ипотечных владений домами, то есть та проблема, которая уже в свое время привела к финансовому кризису последних лет, он ее, собственно говоря, хочет продолжить. А из полезных предложений, прежде всего, надо отметить его предложение снизить корпоративные налоги, при том, что он хочет повысить налоги на индивидуумов, но снизить налоги на предприятия, что полезно. А самое главное, это усилить техническое обучение, потому что в Америке отстает система, которую в России называют техниками. То есть не высшее образование, а среднее специальное образование. Президент правильно отметил, что сейчас в два раза больше рабочих мест открытых, то есть не занятых, на технические должности в условиях огромной безработицы, чем имеется кадров. И кроме того, президент предложил, что те технические кадры из иммигрантов, которые получили в Америке субсидированное высшее образование, инженеры, ученые, их не надо отправлять назад в свои страны, если они хотят остаться в Америке. Надо создать программу, при которой они могут получить гражданство и быть высококвалифицированной рабочей силой.
С профессором Михаилом Бернштамом и сотрудником Вашингтонского института Катона Джоном Сэмплсом мы обсуждали доклад о положении страны, сделанный во вторник вечером президентом Обамой.
Юрий Жигалкин представил рубрику «Сегодня в Америке». Сегодня в 11 утра в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Что Сергей Миронов может предложить России как президент переходного периода? В программе выступает кандидат на пост президента России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени. А вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какую роль играет студенчество в общественной жизни России? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Мы поговорим об этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама, выступая вчера с ежегодным посланием о положении страны, осудил экономическое неравенство в стране и пообещал принять меры для восстановления экономики. В своей речи Обама предложил повысить налоги для богатых американцев, доходы которых превышают $1 миллион в год. Представители США, Великобритании и Франции при ООН подвергли критике Россию за поставки оружия Сирии в ходе прошедшего вчера в Совете Безопасности ООН заседания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке и в палестинской автономии. В Москве сотрудники правоохранительных органов во вторник вечером проводили проверку в аэропорту Домодедово в связи с анонимным сообщением о готовящемся теракте. Прибывшие на место полицейские со служебными собаками никаких подозрительных предметов не нашли. Правительство Москвы и оппозиция пока не достигли соглашения о маршруте проведения шествия за честные выборы 4 февраля. Ассоциация «Голос» сегодня запустит портал «Карта нарушений на выборах 2012», куда можно будет обратиться в связи с нарушениями в предвыборный период и день голосования. В Тегеране арестован иранский журналист, реформист Саид Розави Факих. Сообщается, что Факих был задержан в аэропорту по прибытии из Парижа и доставлен в тюрьму. Причина ареста неизвестна. Закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи будет подписан президентом Франции в течение 2 недель. Об этом объявила канцелярия Николя Саркози. В Египте сегодня будет отменено чрезвычайное положение, действовавшее более 30 лет.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какую роль играет студенчество в общественной жизни России? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Социологи констатируют, впервые за многие годы российские студенты начали проявлять активную общественно-политическую позицию. Пока, по словам ведущего научного сотрудника аналитического центра Юрия Левады Натальи Зоркой, с которой беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, протест настроение нарастает в первую очередь среди студентов московских и питерских вузов. Однако рост гражданской активности этой социальной группы по оценкам социологов продолжится. А его интенсивность во многом будет зависеть от того, как пройдут президентские выборы в России.
Студенты действительно проснулись в какой-то мере, потому что все наши опросы предыдущие показывали, что студенты, в общем, достаточно пассивны, уровень политического участия очень низкий, готовность участвовать в каких-то общественных инициативах, в каких-то общественных движениях всегда была самой низкой, и в каком-то смысле это даже было неожиданностью, вот эти события и для самих исследователей, и социологов, что вот такой всплеск именно в молодежной среде произойдет. Со времен начала перелома в стране на молодежь, на студенчество в том числе возлагались, конечно, очень большие ожидания, и считалось, что это самая будет продвинутая, активная гражданская сознательная группа, которая наиболее открыта новым демократическим и гражданским ценностям и свободам, больше всего их как бы поддерживает. Такие ожидания были в начале 90-х, но со временем как раз выяснилось, что, в общем, эти ожидания не оправдываются, и из молодежной среды никаких, и студенческой особенно, никаких особых импульсов не исходит. И как раз среди студенчества, среди молодежи была самая высокая поддержка на протяжении всех 2000-х годов сложившегося политического режима.
Что же такого произошло, что заставило студентов включиться в общественную и политическую жизнь?
Люди не слепые и молодые, в том числе, если они пассивны были политически и общественно, социально, это не значит, что они не были информированы. Для этого молодого поколения скорее понятно, какой ценой, отказом от каких убеждений ты можешь добиваться успеха. И мне кажется, что просто, видимо, какая-то критическая масса накопилась в этом поколении уже даже более молодых, не 30-летних, а 20-летних. Для них эта ситуация становится все более неприемлемой. Они хотят жить в стране, где все-таки их права и свободы не просто на бумаге записаны, а действительно они могут требовать их соблюдения.
Долго ли, по вашему мнению, продержится подобная активность и насколько велика вероятность того, что протестные настроения подхватят студенчество и за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов?
Трудно сказать. Разрыв вот между Москвой и Петербургом, крупными городами периферии, конечно, огромный. И вот такие аномические состояния как раз в молодежной среде на периферии очень сильные. Там и безработица, и перспективы, и шансы сужены. И, в общем, это скорее вызывает там какие-то подъемы агрессии, озлобленности. Так что в центрах, наверное, в принципе, этот опыт, который вот эти молодые люди, пусть даже их не так много, по сравнению со всем населением, получили столкновение с тем, как работает судебная система, что такое наша милиция, что такое выборы. Так что можно ожидать того, что все-таки это будет продолжаться. Хотя, конечно, это все-таки затрагивает, ну, очень узкие слои, самые образованные, самые, наверное, благополучные молодежные среды в основном.
Социолог Наталья Зорко о российских студентах. Итак, какую роль играет студенчество в общественной жизни России? Мы начинаем принимать ваши звонки. Телефон 8 800 222 12. Звонок из России бесплатный. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046 или отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте и про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Владимир, Ростовская область. Здравствуйте, Владимир. По вашему мнению, какую роль играет студенчество?
Доброе утро, Динара. Роль студенчества разноплановая. Хочу сказать о той части студенчества, из которой состоят нашисты, молодая гвардия. Это Путин-Югент, по аналогии Гитлер-Югент. они выполнят любую задачу. Надо отрабатывать халявные селигеры, молодежное правительство и прочие тусовки. В этом случае Путин денег не жалеет, так как в конечном итоге он деньги для себя любимого ложит. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Ростовской области. Несколько сообщений на нашем пейджере. Есть надежда, что сегодня студенты МГУ – это достойные потомки декабристов с прекрасными порывами души, хотя и на фоне совкового вступления ректора МГУ во властную партию, пишет Клара. Не все студенты политически активны, только те, кто интересуется политикой, выходят на сайты, где освещаются политические события, пишет Наталья. На митингах была как раз эта часть студенчества, но многие не просвещены, тем более в вузах, которые под властью политиков, в поддержку Кремля. Павло из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Доброе утро. Значит, по студентам. Я, в общем-то, уже давно не студент. Но у меня племянница вот недавно работала, закончила вуз и тут же преподавала еще в университете. Кроме того, много друзей преподавателей, научных работников. Так вот, студенты очень пассивные. Они почему очень пассивные? Они, попросту говоря, или вообще не учат социологии, или учат по советским учебникам, может, даже переизданным. То есть они не видят последствий дальних своей бездеятельности. А потом вот начинается плохой суд, плохое то. Американский политолог Глаз правильно сказал, что деструктивная политическая система – это следствие дефекта общественного сознания. Не Сталина, Ленина или Путина, а все общество должно думать о будущем.
Спасибо вам за звонок. Еще одно сообщение. Студенты основательно поработали над уничтожением старой России. Сейчас кураторы сети ставят на них весьма основательно, пишет Анатолий. А еще одно мнение. Виталий из Москвы. Студенты в общественной жизни играют, увы, роль пластилина. Подписался Виталий бывшим студентом МАИ. Галина из Москвы. Здравствуйте. Мы слушаем ваше мнение.
Я хочу поблагодарить и поздравить студентов, всех студентов Института управления, которые бесплатные курсы для пенсионеров уже второй год проводят. Я была участником этих курсов. Хочу их поблагодарить за хорошее начинание и для совершенствования их деятельности. Небольшой совет. У них есть социологи, которые могли бы провести опрос тех пенсионеров, что прошли, и с тем, чтобы выяснить, была обратная связь.
Галина, простите, пожалуйста.
Эти курсы и так далее. В общем, всех поздравляю с праздником.
Галина,
студентам.
А вы не ответите на наш вопрос? Какую роль играет студенчество, по вашему мнению?
Что?
Какую роль играет студенчество в общественной жизни?
Я считаю, что их роль должна возрастать, по идее. Сейчас такое время, что просто у них возможности все возрастают и возрастают. И надо этим воспользоваться.
Спасибо за ваш звонок. Еще одно сообщение. Мне кажется, студенчество сейчас расслоено. Большая часть аполитична и боится своего учебного начальства, часть по-юношески максималисткам. Но в целом общественная роль небольшая, считает Виктор. Последний звонок мы успеваем принять. Владимир из Иваново. Здравствуйте.
Ой, я уже забыл, что хотел сказать. Так, студенчество, я считаю, в нашем славном революционном городе Иваново, да, роли практически никакой не играет. Поэтому, за деньги вот они ходят, тут мероприятия проводят с флагами «Единая Россия», «Наши» и так далее. Вот это да. Но это все роль не та, это роль за деньги. Вот. Студент, он беден, этим и студенты разлагают. И мне кажется, молодежь-то вообще в стадии разложения в стране находится, как его весь народ. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Владимир. Еще несколько сообщений. На пребывании в высшем учебном заведении в качестве студента фактически все значимое исчерпывается, пишет Александр из Сызрани. Сообщение на форуме на сайте www.svobodanews.ru. У бедного студента две дороги. Одна строим под барабан, и другая, как удальцов на гауптвахту. Про барабаны пришли и объяснили, а вот за что он должен идти за Серегой, объяснить некому. Все ждут пламени за искрой, а за дровами в лес идти никто не хочет. И вот сейчас действительно последний звонок. Геннадий, Смоленской области. Здравствуйте. Очень коротко, если можно.
Здравствуйте. Вся молодежь, в том числе и студенчество, всех этих шизиков из Кремля скоро выбросит. Вот очень коротко. Спасибо вам.
Спасибо вам за звонок. Такие ответы мы получили на вопрос, какую роль играет студенчество в общественной жизни России. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Добыча нефти в России до 2035 года останется на уровне, близком 10 миллионам баррелей в сутки, заявил главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бероль. Вместе с тем, по его словам, чтобы Россия смогла удержать добычу нефти в этих прогнозируемых объемах, ей придется инвестировать в отрасль более 700 миллиардов долларов, а также обеспечить более благоприятный для бизнеса налоговый режим. Федеральная антимонопольная служба России выступает против отмены заградительной экспортной пошлины на бензин, сообщил глава службы Игорь Артемьев. Повышенная ее ставка, составляющая сейчас 90% пошлины на экспорт нефти, была установлена в мае 2011 года в связи с возникновением дефицита бензина в ряде регионов страны. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение декабря 2011 года сократилась на 19,3% до 1 766 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом 99,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджетов разных уровней за декабрь снизилась примерно в 14 раз до 8 миллионов рублей. Банк Японии оставил без изменений свою базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти 2 лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая процентная ставка в Соединенных Штатах сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны на уровне 1, а в России на уровне 8% годовых. Безработица в мире по-прежнему остается на кризисно высоком уровне и вызывает серьезные опасения, поскольку треть трудоспособного населения, или около 1 100 миллионов человек, сегодня не имеют работы или живут в нищете, говорится в материалах Международной организации труда. Согласно оценке ее экспертов, для обеспечения необходимых темпов экономического роста в следующие 10 лет в мире должно быть создано более 600 миллионов рабочих мест.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Я добавлю курсы валют. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 19 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама, выступая с ежегодным посланием о положении страны, осудил экономическое неравенство в Америке и пообещал принять меры для восстановления экономики. Представители США, Великобритании и Франции при ООН подвергли критике Россию за поставки оружия Сирии. В ходе прошедшего вчера в Совете Безопасности ООН заседание, которое было посвящено ситуации на Ближнем Востоке и в палестинской автономии. Правительство Москвы и оппозиция пока не достигли соглашения о маршруте проведения шествия за честные выборы 4 февраля. Следственный комитет России возьмет объяснение у представителей средств массовой информации, в которых была размещена видеозапись разговора депутата Госдумы Геннадия Гудкова и оппозиционного политика Владимира Рыжкова. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что готов к сотрудничеству с выбывающим из президентской гонки кандидатом от партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Об этом Кудрин написал в своем блоге в Твиттер. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает обыски и задержания оппозиционеров в Казахстане в рамках уголовного дела против активистки Жанаозенского статичного движения Айжан Гулямировой и других лиц. Ассоциация «Голос» сегодня запустит портал «Карта нарушений» на выборах 2012 года, куда можно будет обратиться в связи с нарушениями в предвыборный период и день голосования.
О погоде. Сегодня днем в Москве минус 15, ясно, в Санкт-Петербурге минус 14 и переменная облачность. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 10:00.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Мария Страйкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Газета «Коммерсант» пишет про ассоциацию «Голос», которая занимается наблюдениями за выборами. Она будет вынуждена освободить свой офис. В связи с чем?
Как рассказала вчера исполнительный директор организации Лилия Шибанова, это очередная попытка помешать деятельности «Голоса» накануне выборов. И единственный законный способ – выселить ассоциацию занимаемого помещения. Ну, Шибанова говорит, что всего было получено организацией 3 письма. Еще в декабре прошлого года пришло письмо о повышении ежемесячной оплаты за офис арендуемой ассоциацией у издательского дома «Литературная газета». Тогда руководству ассоциации удалось уладить с арендодателем возникшие разногласия, пишет «Коммерсант». Но 16 января ассоциация вновь получила письмо с информацией о расторжении договора и требованием до 1 февраля покинуть занимаемое помещение. Третье письмо стало, по мнению Шибановой, реакцией на просьбу «Голоса» повременить с отъездом, чтобы ассоциация успела найти новый офис. Теперь уже сообщают о возможных перебоях с электроэнергией с 25 января по 6 марта из-за капитального ремонта. Ну, по мнению Шибановой, речь, естественно, дело это связано, естественно, с деятельностью ассоциации. Как напоминает газета «Коммерсант», накануне думских выборов ассоциация «Голос» решением Мещанского суда Москвы была оштрафована на 30 тысяч рублей за нарушение порядка публикации материалов о выборах. А личный ноутбук главы «Голоса» Лилии Шибановой был изъят в аэропорту для экспертизы. Тогда же в эфир телеканала НТВ вышел фильм «Голос ниоткуда», разоблачающий деятельность организации. Как сказал «Коммерсанту» председатель «Яблока» Сергей Митрохин, власти проводят зачистку тех организаций, которые могли бы реально контролировать выборы. Это мы видим и по ситуации с нашим кандидатом, имеется в виду, естественно, Григорий Явлинский, и по ситуации с «Голосом». «Коммерсант» также добавляет, что вчера для комментариев были недоступны ни генеральный директор издательского дома «Литературная газета», ни главный редактор газеты Юрий Поляков. Напомню подробности в газете «Коммерсант». Еще об одной теме, об этом сегодня пишут сразу несколько газет. Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект по облегчению замещения вакантного мандата. Однако депутаты вчера также и резко раскритиковали этот законопроект и пообещали внести в него существенные поправки ко второму чтению. Речь идет о том, чтобы наделить политическую партию правом по своему собственному усмотрению определять, кому должен достаться вакантный мандат. Однако теперь депутаты передумали, хотят все-таки ограничить партию в самостоятельности. Хотя и приняли проект в первом чтении, но серьезно его раскритиковали. По действующему законодательству, сообщает газета «Ведомости», если по каким-то причинам депутат или член списка кандидатов победившей партии отказывается от мандата, то мандат, согласие коллегиального руководящего органа партии, передается другому члену федерального списка, но непременно предоставляющему ту же региональную часть списка, из которой выбыл депутат. Председатель профильного комитета по конституционному и государственному строительству Владимир Плигин вчера сказал, что в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, поскольку необходимо исключить злоупотребление в партиях и не ущемить интересов региона, который может лишиться своего представителя. Действительно, нельзя допустить аукционов за вакантные мандаты, когда какой-нибудь партфункционер продаст его, солидарен СССР Михаил Емельянов. Администрация президента, как отмечает газета «Ведомости», законопроект поддерживает, поэтому там удивлены жаркими спорами. В свою очередь, издание «Коммерсант» отмечает, что в кулуарах депутаты признавали, проект неоправданно усиливает полномочия партийного руководства, лишая стимулов к реальной работе активных партийцев на местах. Ведь руководство партии, решив провести в депутаты нужного человека, может организовать искусственное сложение полномочий кого-то из действующих депутатов. Так, весной 2011 года, напоминает «Коммерсант», в пользу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова сдала свой депутатский мандат Елена Вторыгина. Еще одна публикация в этой газете, на которую хочу тоже обратить ваше внимание, «Московскую историю сдают в аренду». Столичные власти утвердили революционную схему реставрации ветхих зданий, признанных памятниками истории и культуры. Мэрия согласна сдавать в аренду аварийные особняки инвесторам на 49 лет по символической ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год, но лишь после того, как арендатор проведет полную реставрацию здания. Эксперты приветствуют это решение, но опасаются, что работы будут вестись методами из 90-х, экскаватором до фундамента с заменой здания на новое. Речь идет, например, о таких проблемных особняках, как дом мастера Сысоева 19 века в Печатниковом переулке, так называемый дом с кариатидами, палаты купцов Гуревых 17 века в Потаповском переулке. Координатору движения «Архнадзор» Константину Михайлову приятно, что от слов и намерений в мэрии перешли к документам, однако там подчеркивают, что работы должны жестко контролироваться Мосгорнаследием и общественностью.
Спасибо, Мария. Самые заметные публикации в газетах представил наш обозреватель Мария Страйкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова возвращаемся к российской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одни из ведущих российских авиаперевозчиков компании «Аэрофлот» и «Трансаэро» согласились бесплатно перевозить футбольных болельщиков в Польшу и на Украину на матчи чемпионата Европы. С этой инициативой несколько дней назад выступил премьер-министр России Владимир Путин. Эксперты не удивлены таким развитием событий и уверены, что решения авиакомпании приняты по политическим мотивам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Идею организовать бесплатные рейсы для футбольных фанатов высказал премьер-министр России Владимир Путин на неформальной встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге 19 января. Любители спорта попросили премьера помочь им добраться до городов, где будут проходить матчи чемпионата Европы. В ответ на это Владимир Путин сказал, цитата, «Я думаю, что если мы попросим Аэрофлот и Трансаэро по рекламным соображениям дать вам самолеты бесплатно, они не обеднеют». Авиаперевозчики инициативу премьера поддержали. Вот что «Радио Свобода» заявила Ирина Данненберг, заместитель директора департамента связи с общественностью компании «Аэрофлот».
Полностью поддерживает инициативу премьер-министра России. Было принято решение о выделении воздушного судна Российскому футбольному союзу для бесплатной перевозки организованных групп болельщиков на матче чемпионата Европы по футболу с участием сборной России.
Уже решили, как будете перевозить болельщиков? Сколько рейсов, по каким именно направлениям?
Пока нет. Скорее всего, это будет выделен специальный самолет, который перевезет болельщиков.
За счет чего станет возможно перевозить болельщиков бесплатно?
За счет Аэрофлота. Сейчас решается вопрос, как это будет проходить.
Как отметила Ирина Данненберг, самолеты Аэрофлота будут летать в обе страны проведения чемпионата Европы. Трансаэро сможет перевезти болельщиков только на матчи на Украине, так как авиакомпания по межправительственному соглашению не выполняет рейсы в Польшу. Для организованных групп болельщиков будет введен специальный льготный тариф на время проведения турнира. Насколько дешевле будут эти билеты, в Трансаэро пока не решили. А вот бесплатный рейс предусмотрен только один. Подробнее об этом говорит руководитель пресс-службы авиаперевозчика Сергей Быхал.
Что касается бесплатных рейсов для российских болельщиков, то, как мы считаем, это общее дело. «Трансаэро» обратилась к своему главному партнеру по обеспечению топливом, к компании «Газпромнефть-Аэро», с предложением о том, чтобы в рамках совместной акции не взимать перевозчика стоимости «Авиакэр России». Со своей стороны, мы будем рады выполнить один рейс с болельщиками на чемпионат Европы бесплатно. «Газпромнефть-Аэро» уже ответила, что они готовы обеспечить топливом самолет «Трансаэро», который выполнит рейс по маршруту «Москва-Киев-Москва», где будут проходить игры уже в финальной стадии.
Сергей Быхал также отметил, что вероятнее всего болельщики полетят на Украину на самолете «Боинг-737». Спортивный обозреватель Олег Винокуров считает, что подобная схема обращения любителей спорта к власти стала уже привычной. И нет ничего удивительного в том, что авиакомпания согласилась организовать бесплатные рейсы.
работает по-прежнему схема, которая в российском спорте уже отработана довольно давно. Все в футболе, ну и в других видах спорта уже давно решалось с помощью обращения к Владимиру Путину, независимо от того, какой он занимал пост. Он решал за один день вопросы, например, с организацией трансляций национального первенства или с спасением клубов, находившихся на грани банкротства. Схема проста. Пиши письмо Путину и надейся на лучшее. Билеты, собственно, никогда не были дешевы на такие состязания, на предыдущих чемпионатах мира и Европы, которые проводились в гораздо более отдаленных от России точках. Каким-то образом туда болельщики попадали. Казалось бы, в Украину можно вообще попасть и без самолетов. Она уж тут совсем под бок. Но вот почему-то было принято решение обратиться к Путину, чтобы он решил вопрос с авиаперевозками. Ну и он его, естественно, решил. Кто же будет спорить, если сам Владимир Владимирович сказал, что вот неплохо было бы бесплатно отвезти болельщиков.
Мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова разделяет президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Аэрофлот не мог отказаться от бесплатных рейсов, даже несмотря на последующие убытки, так как является государственной компанией.
Необходимо учитывать, что эти рейсы будут отягощать экономику Аэрофлота, естественно, образом, со знаком минус. Потому что бесплатный рейс, речь идет об одном или нескольких рейсах. Чем больше рейсов, тем больше будет отрицательная сальдо той выручки и тех доходов, которые получает Аэрофлот от своей коммерческой деятельности. Но если акционером является государство Аэрофлота, разрешил сработать таким образом, Аэрофлот это может позволить себе, потому что акционеры, предположим, Трансаэро вряд ли разрешат, потому что это частная компания, и акционеры там, частные лица, не вряд ли разрешат летать Трансаэро бесплатно абсолютно. Или выполнят один рейс, но выполнят они таким образом, что договорятся с футбольным руководством, что дальше они будут заказывать рейсы или пакеты пассажирских мест в Трансаэро. И это купит вот этот рейс, который будет выполняться бесплатно.
Заключает Олег Смирнов. Матч открытия чемпионата Европы по футболу состоится 8 июня 2012 года в Варшаве, а финал турнира пройдет 1 июля в Киеве. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Нарушает ли инициативу премьер-министра России Владимира Путина право жителей страны на свободу передвижения? Ведущий Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ярлыка представляет полную альтернативу нынешней политической власти.
Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании.
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером
правительства Польши. Министр Павел Грась заявил в воскресенье, что случившееся трудно назвать какой-то хакерской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир.